эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий» и я его ведущий Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 по времени полуострова, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Крым и Севастополь потеряли практически половину своих баллов в так называемом российском национальном рейтинге трезвости 2017. По каким критериям составлялся этот рейтинг? Как обстоят дела с производством и потреблением алкоголя в аннексированном Крыму? И угрожает ли полуострову виноводочная академия? Простите, виноводочная эпидемия. Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Проект «Трезвая Россия» сообщает, Крым и Севастополь ухудшили свои позиции в российском национальном рейтинге трезвости 2017. За один год аннексированный Крым опустился в рейтинге на 23 позиции. С 29 места в прошлом году он сместился на 52-ю строчку в нынешнем. Севастополь потерял 21 позицию, оказавшись на 41-м месте. Рейтинг включает 83 российских региона и аннексированный Крым с Севастополем. По итогам исследования так называемого уровня трезвости за 2007 год лучшими признаны Чечня, Ингушетия и Дагестан. Среди наиболее пьющих оказались Бурятия, Ненецкий автономный округ и Магаданская область. Руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев рассказывает, создатели рейтинга руководствовались шестью наиболее важными, по его мнению, критериями.
ДТП, травматизм, смертность по вине алкоголя, преступность по вине алкоголя, нелегальные продажи и объемы, связанные с общими продажами. Не только водка или пиво, 18 наименований. И в этом году впервые мы проанализировали реальные проблемы в регионах с точки зрения, когда мы говорим криминал и когда мы говорим суррогат.
Султан Хамзаев отметил, целью рейтинга видит не просто предоставление информации об уровне трезвости, но и изменение ситуации к лучшему.
Мы бы хотели, чтобы статистика не размазывалось, как сливки по торту, когда мы говорим про страну. Мы хотим, чтобы правительство принципиально уделило внимание проблемным регионам. Мы для этого выделили статистику 5 конкретных ведомств, которые отвечают за антиалкогольную политику в стране.
Хамзаев также рассказал о проведенных в рамках проекта рейдах и изъятии полиции многочисленной контрафактной алкогольной продукции. Он считает, таможенное законодательство России должно быть жестче к перевозчикам нелегального товара.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Вадим Дробис, директор Российского центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя «Цифра». Вадим Иосифович, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Итак, национальный рейтинг трезвости 2017, как бы он пафосно ни звучал, он показывает для Крыма и для Севастополя, а в общем-то, может быть, наверное, для всей России без изъятия и с добавлениями какую-то не очень приятную картинку. Почему вот наблюдается уменьшение для таких вот центральных регионов общего уровня там трезвости или наоборот повышение уровня алкоголизма, если можно так сказать? Что вы вообще думаете об этом рейтинге?
Я думаю о нем, ничего хорошего не думаю. Значит, на самом деле это обычный такой проходной рейтинг, документ политический, который появился из рук такой достаточно одиозной организации «Трезвая Россия». Да, они вроде бы провозглашают хорошие лозунги, необходимость бороться с алкоголизацией, но данный документ, это, знаете, много шума из ничего. Якобы это оценка работы регионов, оценка трезвости, оценка уровня алкоголизации. Ничего подобного в этом нет. Это уже третий рейтинг. Первые два выходили в 2015-16. Тогда эти рейтинги активно критиковали эксперты, я был в первых рядах, объяснял, почему они никуда не годны и ничего не отражают. Регионы тогда еще обижались, региональные администрации пытались оспаривать, там доказывать. В этом году гробовое молчание. Да, средства массовой информации, порядка 200 средств массовой информации написали об этом рейтинге, но ни один регион не возмутился, кроме Крыма и Севастополя. Просто все остальные восприняли это уже, ну, так сказать, рядовое совершенно событие, никчемное совершенно. Крым и Севастополь, новые регионы в составе России, им не понравилось то, что вот они действительно опустились. Но это не совершенно не отражает реалию. Ну, первое. Почему? Как составляется рейтинг? Взяты там порядка 6-7 показателей. Первый и главный, я бы так назвал, показатель потребления. Берется за основу легальная продажа алкоголя в России. С учетом того, что у нас половина примерно рынка крепкого алкоголя, ну, может, чуть меньше, это нелегальная суррогатная продукция, естественно, легальные продажи ничего не отражают. Пьют все регионы примерно одинаково на душу населения. Так вот, здесь, в этом рейтинге, те регионы, где пьется легальной продукции больше, становятся негативными, плохими. На самом деле все наоборот. Чем больше легальной алкогольной продукции и в России, и в Украине, и в Казахстане пьется в регионе, тем в этом регионе живут люди лучше, качество жизни лучше, уровень доходов выше, и пьется там меньше нелегальной продукции. И эти регионы должны быть впереди, а не сзади. Это главный недостаток вот этого рейтинга. Второе. Уровень алкоголизации. Сам Минздрав, да, ну здесь берутся только данные статистики официальной. Сам Минздрав говорил, что в России никто не хочет фиксировать себя в роли алкоголика. По одной простой причине. Это сразу же дает определенное падение в правах, там, во многих, так сказать, правах гражданина. В определенном допуске, там, и к правам на автомобиль, там, ну и так далее, и так далее. То есть самые уже конченые алкоголики, так сказать, вот становятся на учет. Или которые вообще терять нечего. Или асоциальные личности. Плюс платная частная алкомедицина, она вообще не фиксируется. Поэтому данные по алкоголикам, ну, совершенно некорректны. Это второй пункт. Тоже здесь все не то. Данные по смертности от алкоголя, по отравлениям. Я абсолютно уверен, что они в 2016-17 году резко корректировались. Только для того, чтобы Минздрав мог доложить о том, что у нас вот снизились отравления, снизилась смертность в 2017 году на 20%. Хотя мне непонятно это. У нас в 2017 году запретили продажи спиртосодержащих жидкостей заводских, которые, ну вот, в роли суррогатов употребляются. Они стоят в 4 раза дешевле легальной водки. Куда пойдет потребитель? Только в суррогатную кустарную продукцию. Он туда и пошел. То есть получилось так, что смертность снизилась как раз в тех сегментах населения, которые перешли с заводской качественной суррогатной продукции спиртосодержащей на кустарную продукцию. Ну, нонсенс, логически невозможно. Поэтому я где-то в регионах больше правили статистику, где-то меньше. И мы получили совокупность некачественных статистических данных, неправильными подходами составления. И в результате получили вот такой якобы рейтинг с громким названием, претенциозным, национальный рейтинг. Он ничего не отражает, поэтому к нему так и отнеслись регионы. Ну, а Крым и Севастополь, то, что они там... У нас, например, Якутия, регион, где самые безумные там правила антиалкогольные введены, он опустился на 20 пунктов в этом рейтинге за этот год. Якутия пока молчит. Тоже потому что, ну, а что тут скажешь, потому что рейтинг, он ни о чем. Крым и Севастополь возмутились, но это они с непривычки. Просто надо забыть про этот рейтинг, потому что он ничего не отражает.
Хорошо, относительно этого рейтинга все понятно. Тогда нельзя не задать и следующий вопрос. А существует ли какая-нибудь объективная система оценки, способ измерения уровня алкоголизма по стране в целом и по отдельным регионам?
Такой системы не существует ни в России, ни в мире. Ни одна страна мира не имеет точной статистики потребления. Там точно такие же данные собираются, официальные статистики. В любой стране мира существует нелегальный рынок. Там в пределах и в Соединенных Штатах, и в Великобритании, и в Германии, в пределах 15% объема. В Великобритании миллиарды фунтов стерлингов ежегодно теряет государство от нелегального рынка. Все это. Поэтому точно оценить потребление очень сложно. Уровень алкоголизации... Понимаете, чем отличается алкоголизация в странах постсоветского пространства, где половина или две трети населения до сих пор бедны, что в России, что в Украине, что в Казахстане, что в Грузии, Армении, ну, в любой стране, в Молдавии. У нас некрасивая алкоголизация. Нищее население пьет алкоголь где? Пьет его преимущественно на улице. У нас уличная культура потребления. Выпил, упал. Поэтому валяющийся человек, ну сейчас их меньше, но в регионах больше. Но я еще раз говорю, она некрасива. На Западе среднее потребление алкоголя на душу населения точно такое же, как в России. Это официальные данные. Не те данные, которые наш Минздрав дает. У нас 12,5 литра на душу населения уже много лет. И в Евросоюзе официальная цифра с учетом нелегального алкоголя 12,5 литров. Но насколько в Германии, Франции и США красивее алкоголизация? Нет валяющихся. А по одной только причине. В странах постсоветского пространства безумно дорогой легальный алкоголь. Как? Очень просто. Приведу пример. На пособие по безработице в Германии, Франции, Италии, Соединенных Штатах, Австралии можно купить 200 бутылок легальной водки. 200. На пособие по безработице. В России на пособие по безработице 20 бутылок, на минимальную зарплату 30. Это не значит, что безработный в Германии купит 200 бутылок и будет каждый день пить по 7 этих вот бутылок в день. Это говорит об уровне качества жизни. То есть у него есть и на что-то другое деньги. Поэтому половина, ну, грубо говоря, вот в России 20 миллионов человек из 60 миллионов потребителей крепкого употребляют суррогаты и нелегальную продукцию, которая в 2-4 раза дешевле легальной. За счет дороговизны алкоголя в России только 3-4% алкоголя выпивается в барах, кафе, ресторанах. В западных странах за счет того, что он там безумно дешевый относительно уровня доходов, там примерно в 8 раз дешевле, чем в России, в Украине, там, в Молдавии, там 40-45% выпивается в барах, кафе, ресторанах. То есть сама алкоголизация, культура потребления иная. Возникает всегда два вопроса. Первый. Почему жители Западной Европы или Соединенных Штатов Америки не упились в усмерть, если у них алкоголь в 8 раз дешевле относительно доходов? Да потому что все страны мира пьют на пределе своих возможностей. Моральных, физических, религиозных, финансовых и так далее, медицинских. Тогда возникает второй вопрос. Если пьем-то мы одинаково по объему, только деньги разве... А почему государства западного мира держат такие низкие цены и уровни ставки акциза, что позволяет алкоголю стоить 8 раз дешевле, например, чем в Союзе? Для меня тоже ответ очевиден. Я все эти ответы искал сам. Так вот, мне кажется, что западный мир, там же альтруистов нет. Там все на деньгах, капитализм, никуда не денешься. Для государства дешевле, чтобы население употребляло качественный заводской, хороший, настоящий алкоголь. Это стоит дешевле в несколько раз в плане борьбы с последствиями употребления и злоупотреблениями алкоголя, чем то, что происходит на постсоветском пространстве, где половина алкоголя нелегально суррогатная, и денег приходится тратить гораздо больше на преодоление последствий употребления и злоупотребления населением.
И, Вадим Иосифович, последний к вам вопрос. Можете ли вы на основании уже своих оценок, если вы не доверяете официальным, приблизительно прикинуть, как за последние 3 года изменился уровень потребления в России? Стали пить больше, стали пить меньше или не изменился?
На мой взгляд, для того, чтобы изменилось потребление, ну, скажем так, на душу населения, нужен мощный какой-то социально-экономический фактор. Улучшение уровня жизни, качества жизни и так далее, и так далее. Ничего этого не произошло ни в России, ни на постсоветском пространстве за последние 10 лет, так уж прямо скажем откровенно, относительно уровня цен. Цены росли вслед за уровнями зарплат. Второй очень важный момент. Понимаете, в чем дело? Если мы говорим вообще об уровне потребления, то вот в России в целом, если взять общий объем потребления, он снизился. Но за счет чего? Это статистические такие казусы. Я думаю, что и в других странах постсоветского пространства та же проблема. У нас с 90-го по 2002 год, 12 лет, рождалось детей в 2 раза меньше. Вот они в 2008 году вышли на рынок пива в России в 18 лет и начали его обрушивать. И обрушили на 30%. То есть группа потенциальных потребителей алкоголя по возрасту, а это примерно 18-20-55 лет, Вот эта группа выпивает 90% алкоголя. Вот она у нас численно сократилась. Не число потребителей даже, а даже потенциально сократилась примерно, ну, процентов на 15. И вот это вызвало... Да, можно здесь привязать статистически, что вроде снизилось потребление. Но если взять группу активных потребителей, а не все население, то я думаю, что снижение, конечно, не произошло. Ну, не с чего, в общем-то.
Что ж, огромное вам спасибо за ваш рассказ, за ваше мнение и приведенные вами цифры. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Вадим Дробис, директор Российского центра исследований федерального регионального рынка алкоголя «Цифра». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Лариса Волошина, украинский психолог. Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот мы тут обсуждаем проблему, связанную с ростом употребления алкоголя на территории оккупированного Крыма. Хотя, конечно, рейтинг национальной трезвости подвергается критике и, судя по всему, критике обоснованной, но, тем не менее, по общим наблюдениям, которые передают там корреспонденты с мест, все-таки проблема с алкоголем не только никуда не делась, но она и усугубилась. И в связи с этим нельзя, конечно, не задать вопрос. Вот мы все догадываемся, что украинский алкоголь в целом, если мы говорим о легальном, конечно, был качественнее российского до 2014 года на полуострове. И почему вот после того, как российский алкоголь заполонил крымский рынок, его стали употреблять, ну, по крайней мере, не меньше, чем украинский, а может быть, даже и больше?
Ну, во-первых, я согласна с предыдущим вашим спикером о том, что уровень алкоголя и его качество, что качество алкоголя влияет на уровень потребления. Так, например, вот исследование, которое проводило агентство «Трезвая Россия» в Крыму в 2016 году, дает понять нам, что в Крыму примерно в 3 раза увеличилось количество потребления алкоголя. В 2016 году по сравнению с 2015. Только, например, Севастополь по уровню трезвости потерял 14 позиций в рейтинге за один год. Но мы должны понимать, что в Крыму ведь на самом деле изменилась и демографическая ситуация. То есть масса людей выехала. И масса людей въехала. И это люди, во-первых, с Российской Федерации, по данным украинских исследователей, аналитических центров, до 500 000 человек даются цифры. Во-вторых, очень большое число людей из Донбасса приехали в Крым. Поэтому это тоже другая... Это люди, которые изначально по-другому потребляли алкоголь. Но если мы говорим, например, о алкоголизме как о социальном явлении, то у алкоголизма есть 3 причины у этой болезни. Это социальные, физиологические и психологические. Физиологические, понятно, предрасположенность к алкоголю, культура потребления алкоголя. Социальные – это неустроенность. Люди таким образом с помощью алкоголя решают свои житейские проблемы, устанавливают контакт в группе. И психологическое – люди начинают употреблять алкоголь тогда, когда им, когда они испытывают внутреннее напряжение и когда им не с кем поделиться своими проблемами и своими навязчивыми мыслями. И тут мы должны говорить о том, что все-таки после начала оккупации Крымского полуострова жизнь людей, которые живут там, очень сильно изменилась психологически. Во-первых, этому способствует в том числе и репрессии, и уровень работы спецслужб Крыма, где из-за которого местные жители уже просто боятся делиться друг с другом просто, ну, какими-то такими бытовыми наблюдениями. Все это ведет к тому, что люди начинают употреблять больше алкоголя на наедине с самими собой. И алкоголизм очень опасен с точки зрения не только личного здоровья. Мы понимаем, что он разрушает семьи, что он ухудшает социальную криминальную обстановку в целом. Идет увеличение криминогенной обстановки. Алкоголики редко доживают до глубокой старости. Очень высок уровень суицидов на почве употребления алкоголя, а также уровень отравлений. Так, например, в Крыму это было одно из первых сигналов, о котором говорили специалисты, что в Крыму увеличился уровень потребления не просто алкоголя, а суррогатов, спиртосодержащих веществ, которые, в принципе, не предназначены для того, чтобы их употреблять в пищу. И, ну, мы помним все про боярышник и про прочие вещи. Все это, конечно же, не может не вызывать тревоги у специалистов.
Ну, вот как раз, раз уж вы затронули эту тему, такой к вам вопрос. Почему люди, которые выпивают чаще, или, может быть, не чаще, но, по крайней мере, стали пить спиртосодержащие продукты, мы говорим в том числе о знаменитом, печально знаменитом боярышнике, вместо того, чтобы продолжать потреблять нормальный алкоголь. Речь только ли в каких-то экономических факторах боярышник дешевле водки, или есть какая-то такая психологическая причина?
Ну, я думаю, что все-таки нет, потому что не только в денежном эквиваленте, потому что вы же понимаете, что если человек привык пить вино, а в Крыму была такая культура потребления, в Крыму продавался, мы помним, разливной алкоголь, это вина на разлив, это пиво на разлив, хорошего качества, то человек не перейдет на боярышник, так не бывает. Боярышник – это уровень деградации личностной. То есть до боярышника еще надо упасть, как говорится. Поэтому мы можем говорить о том, что дезориентированное крымское общество, то есть люди переходят, в принципе, до уровня своей личной социальной деградации. И тому способствует, конечно же, увольнение с работы, неуверенность в завтрашнем дне. То есть люди просто спиваются. И это говорит нам о том, что психологически население Крымского полуострова находится в очень тяжелом состоянии. Об этом были...
Кстати, прошу прощения, Лариса, у нас тут звонок из Крыма. Алло, говорите, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Добрый день, говорите.
Алло. Вот скажите, как эта дамочка, вот не живя в Крыму, вот как экономисты, эксперты и прочие там, не живя в Крыму, могут проводить какой-то анализ? Значит, я вам скажу так. Да, раньше, в советское время, у нас было несколько названий алкоголя. Сегодня его сотни, а то и тысячи. Но после того, как пошли отравления, люди стали осторожнее уже подходить. Поэтому я лично не верю, что Крым и Севастополь стали больше потреблять.
Спасибо вам за ваше мнение. У нас есть второй звонок. Алло, говорите, вы в эфире.
Вы извините, вы говорите, что сейчас увеличилось число пьющих. Я вот живу в Крыму. И работал. У меня такая работа, что я по железнодорожным специалистам работал. И знаю, как при Украине. Что при Украине, вот мы жили, мы больше употребляли алкоголя. Вечно вот эти сбивались кучки каких-то пьяниц. Вечно они где-то сидели на камнях, пили, валялось много, как говорите. Вы пройдите сейчас. Вот я живу сейчас в Гвардейском. Пройдите у нас по Гвардейскому. У нас ни одного пьяницы не валяется.
Спасибо вам за ваше свидетельство. Только напомню нашим слушателям, что согласно российскому законодательству употреблять алкоголь на открытых пространствах уже нельзя. Лариса, вот тут последний вопрос. Прокомментируйте, пожалуйста, первого из наших гостей.
Да, это тоже очень интересно. Смотрите, это вот вопрос веры, да, или не веры. Мы говорим о данных Роспотребнадзора, между прочим, о том, что уровень потребления алкоголя растет и уровень смертности от некачественного алкоголя в Крыму. То есть это данные там социологического исследования «Трезвая Россия», например, да, проведенные в Крыму в 15 и 16 годах, и сравнительный анализ этих исследований. Ну, люди верят в то, во что они хотят верить. Я просто, когда мы говорим о том, что вот это вот тоже интересно, люди пили в Крыму, но мы помним, что Крым был курортным регионом, где люди приезжали со всего бывшего Советского Союза и дальнего зарубежья для того, чтобы летом расслабиться, выпить на камнях действительно хорошего крымского вина, этих работали кафе, рестораны. Но сейчас, если этого нет, это просто говорит о том, что уровень того же курортного сезона, курортного бизнеса в Крыму ухудшился, а те, кто пьют боярышник, не пьют его на камнях, глядя в закат. они это болезнь, и это жуткое, это жуткая болезнь, и это абсолютно не эстетическое зрелище, чтобы наблюдать его на улицах. Такие люди не на набережных, а возле мусорных бачков, поэтому об этом тоже стоит задуматься.
Спасибо, Лариса, вам за ваше мнение. Большое вам спасибо. Извините, наша программа уже подходит к концу. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Лариса Волошина, украинский психолог. Мы говорили о том, как в Крыму изменилась, изменилась ли вообще структура потребления алкоголя и крепких напитков в частности. Это радио «Крым Реалии». Микрофона был Сергей Громянко. Ни в коем случае не переключайтесь, мы вернемся в эфир уже очень скоро.